Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Крым постепенно переходит в зону российского влияния. Сторонники и противники политики России выходят на митинги в городах юга и востока Украины. Отношения России и США могут не выдержать испытания крымским кризисом. Представители поместных церквей приняли решение о созыве в 2016 году в Стамбуле Всеправославного собора. Таковы главные темы дня понедельника, 10 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Драматическим образом продолжает развиваться ситуация в разных районах Украины. Сегодня городская администрация Севастополя утвердила официальный статус русского языка. Минувший четверг, напомню, депутаты Севастопольского совета объявили о вхождении города в состав России и поддержали решение Верховного совета Крыма о проведении референдума 16 марта. Полуостров постепенно перемещается в зону политического и финансового влияния России. В Крыму отключены все украинские телеканалы. Представители так называемой народной самообороны Крыма избивают и задерживают украинских журналистов, которые прибывают на полуостров в преддверии ожидаемого 16 марта референдума, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Вторую неделю украинские телеканалы выходят под логотипом с надписью на русском и украинском языках. Единая страна, едина країна. Но большинство крымчан уже 5 дней лишены возможности смотреть украинское телевидение. Все центральные аналоговые каналы по распоряжению новых крымских властей отключены, поскольку им не нравится, как киевские журналисты освещают события на полуострове. Вместо украинских в Крыму теперь транслируют российские телеканалы, говорит заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар.
Когда захватываются передавальные станции, когда переключаются телеканалы, под дулом автоматов каким-либо образом противостоять этому достаточно сложно. У Украины нет своего спутника, чтобы опять-таки каким-то образом можно было бы влиять на эту ситуацию. Но мы разрабатываем определенные планы воздействия. По крайней мере, нам удалось обеспечить достаточно сильный радиосигнал со стороны Украины для того, чтобы украинские военные имели хоть какую-либо связь с миром в Крыму, потому что они, опять-таки, в нарушение всех возможных норм попросту заблокированы там.
Как заявила в своем отчете побывавшая в Крыму представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович, информационное пространство автономии подвергается невиданному давлению со стороны крымской власти. На полуострове распространяется практика жесткой цензуры. За последние дни в Крыму увеличилось число нападений и похищений украинских журналистов, рассказывает руководитель Института массовой информации Оксана Романюк.
Вчера в Крыму пропали несколько журналистов, их выкрали, мы до сих пор не знаем, где они находятся. Это журналистка «Украинского тижня», которая пропала вместе с двумя еще девушками, и двое журналистов интернет-издания «Главком», которых тоже выкрали. В машине просто нашли камеры, бросали их на землю, людям заламывали руки, очевидцы говорят, что их ставили на колени, потом куда-то они пропали. Каждый день из Крыма приходят тревожные новости о том, что нападают на журналистов как местных украинских, так и иностранных, в том числе и на российских журналистов. То есть не имеет значения даже для них, из какой страны этот журналист. Просто имеет значение, что это журналист, что у него есть камера. Побитых журналистов уже как минимум 20. Среди них и российские коллеги. Например, журналист интернет-издания «Российская планета» Павел Никулин. Его побили так называемые силы самообороны Крыма. Тотально бьют, жестоко. Журналисты попадают в больницы после этих избиений. Причем нападают и на женщин-журналистов. Также целятся в камеры, стараются разбить камеры.
Одного из самых опытных военных журналистов Украины, спецкора телеканала «Интер», несколько дней назад избили вместе со съемочной группой под Севастополем, где представители самообороны Крыма пытались штурмовать украинскую воинскую часть. Слово Андрею Цеплиенко.
Они выбрали себе цели, каждый выбрал того оператора, которого он будет бить, тех людей, у которых в руках были камеры, планшеты, мобильные телефоны, тех людей, которые снимали. И начали методично их бить. Вот наш оператор, один из первых, получил удар. Мы его затащили в машину и поехали искать госпиталь. Машина ехала за нами, появилась еще одна машина. Причем появилась она не оттуда, откуда мы ехали, а с другой стороны. То есть, получается, кто-то наводил этих людей. И третья машина заблокировала нам дорогу на въезде в Севастополь. И вот там началось избиение, очень техничное, профессиональное. Они пытались деморализовать нас, да. При этом они говорили: «Севастополь вам не Киев, езжайте в свой Киев».
Андрей Цеплиенко убежден, что команду бить журналистов дают непосредственно крымские власти.
Мне кажется, что началось методичное выдавливание журналистов из Крыма накануне так называемого референдума. Их выдавливают оттуда для того, чтобы они там не были. Потому что все-таки вот этого, на мой взгляд, этого единства, единства мнений там нет. Там, возможно, я признаю, что большинство жителей Крыма приветствуют Россию. Возможно. Но это не подавляющее большинство. То меньшинство, которое хочет жить в Украине, оно достаточно активное, это средний класс. Мы здесь в Киеве во многом не журналисты, но политики, военные, олигархи, люди, от которых зависит судьба страны, они просто закрывают глаза и не хотят признать очевидный факт. На территории Украины почти 30 тысяч чужих войск. На территории Украины в нескольких точках готовятся серьезные провокации против этой страны. И мне кажется, что планы тех, кто ведет этот конфликт в горячей фазе, сломались как раз вот на наших военных там в Крыму. Они держатся, они не сдаются.
Комментируя последние события в Крыму, украинские власти призывают российскую сторону обеспечить безопасность всех людей, находящихся на полуострове. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Акции в поддержку России и в поддержку Украины проходят во многих городах востока и юга этой страны. В Луганске в воскресенье группа митингующих ворвалась в здание местной администрации в кабинет губернатора области Михаила Болоцких и заставила его написать заявление об отставке. Демонстранты захватили здание мэрии, вывесили из окон государственные флаги России и Белоруссии. Болоцких назвал заявление об отставке недействительным, потом здание мэрии удалось отвоевать, однако ситуация в Луганске остается беспокойной. Там работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Луганск установилось, если уж, по крайней мере, судить по флагам двоевластия, поскольку сейчас на флагштоке над зданием областной государственной администрации называется «Большой украинский», а сразу под ним удружен маленький российский флаг. В здании в этот момент никто не находится, кроме каких-то технических, наверное, служб и небольшого количества сотрудников милиции. Милиция и сейчас, и вчера не особо вмешивается в происходящее. Вот в эти минуты я нахожусь на митинге «Единой Украины», который проходит в сравнительном отдалении в здании областной администрации. Здесь в нем участвует около 100 человек. Они собирают деньги для помощи солдатам украинской армии в Крыму. Они поют украинский гимн, все с флагами. Но сотрудников милиции здесь практически столько же в оцеплении этого митинга, сколько его участников. В Луганске проходит около здания областной администрации митинг пророссийский настроенных активистов. И там, конечно, звучат совсем другие лозунги. Но вот что касается здания областной администрации, вчера здесь было беспрецедентно для Луганска масштаб акции пророссийской 3000 человек. Сегодня, конечно, гораздо меньше, 100-150, может быть, 1000 максимум. Поэтому на штурм они пока идти не решаются или не хотят и ограничиваются тем, что говорят речи стихийные и собирают подписи за проведение референдума. Одним из вопросов, в котором, вероятно, будет отделение от Украины и вхождение в состав России.
Известно что-то о деятельности губернатора области Михаила Болоцких, который вчера написал заявление об отставке под давлением пророссийских активистов, а потом отказался от этого заявления. Он выполняет свои обязанности?
Как мне сегодня говорили люди, которые утверждают, что они находятся в курсе ситуации, Болоцкий находится полностью при исполнении обязанностей, контролирует происходящее в городе. Ну, просто, вероятно, делает это не из здания областной администрации, где, как мне было сказано, губернатор просто арендовал часть помещения, а где-то в другом месте. Но, действительно, он дезавуировал свои заявления об отставке.
Марк, вы уже несколько дней находитесь в восточных областях Украины. У вас есть какое-то вот профессиональное журналистское ощущение? Эта территория дрейфует в сторону, в политическом смысле, в сторону России или нет?
Мне кажется, что и в Донецке, и в Луганске вся местная политическая элита, и сегодня мне люди это говорили, даже представители партии региона, люди, которые крайне отрицательно относятся к происходящему на Майдане, и уж тем более к новым киевским властям, но все они в один голос говорят, что нет, конечно, мы не пойдем в состав России, мы этого не хотим, мы выступаем, как бы там ни было, за Украину тоже, и в этом они все едины. Вопрос в том, что вот это уже чисто мое ощущение, что в своем этом понимании, что вот мы здесь на месте, неважно где, в Донецке или в Луганске, где-то еще, разберемся сами, сейчас все это закончится, и вот мы будем дальше жить, как жили, и решать свои проблемы самостоятельно, что в этих заявлениях, мне кажется, есть какая-то наивность. Например, что касается Луганской области, как мне сегодня сказали, за времена правления Виктора Ющенко, отсюда были выведены, уж не знаю, с какой целью, большая часть воинских частей. То есть здесь фактически нет больших армейских подразделений, которые здесь дислоцированы. Регион славен на своей контрабандой, то есть здесь очень протяженная и не очень хорошо охраняемая граница с Россией, через которую в основном идет контрабанда горючих сварочных веществ, дизельного топлива. Поэтому, если что, то эта граница пересекается, в принципе, довольно легко, а защищать эти места, как получается, со слов этих людей, просто фактически некому.
Есть у вас ощущение, что киевская новая администрация контролирует ситуацию на востоке Украины? Все это производит на вас впечатление функционирующего механизма или безвластия, в общем?
Механизм функционирует по-разному. Дело в том, что здесь, например, как выяснилось, задача нового начальника милиции, человек, которого в городе прекрасно знает, который эту должность уже занимал и известен тем, что занимался крышеванием нелегального бизнеса, и еще после того, как он был запрещен в Украине. И просто недоумевают, как можно было назначить сюда человека, который так себя дискредитировал. Если брать вообще юго-восток Украины, то он очень разный. Но, например, Днепропетровск, это сразу уже больше скорее Запорожье, скорее центр, там, конечно, никакой угрозы сепаратизма нету, и власть полностью контролирует. Что касается Донецка, то власть удалось оперативно более-менее сработать, вот после захвата администрации, после правильно так называемого народного губернатора, довольно быстро он был арестован, и протесты там, мне кажется, постепенно сойдут на нет. Но вот в Луганске, как в регионе, у которого самая большая граница с Россией из этих трех, здесь, конечно, ситуация еще до конца не определилась, но надо сказать, что город живет своей жизнью, никто здесь вообще в российских станциях не ждет, кроме, вот, повторюсь, тех там 150 радикально совсем настроенных активистов.
Из Луганска специальный корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 10 марта. Сегодня в Москве прошел второй согласованный с властями пикет против военных действий на Украине. О подготовке сегодняшней акции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По мнению председателя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, выступившей в качестве одной из заявительниц акции, решение российских властей о вмешательстве во внутренние дела Украины не должны оставлять равнодушными граждан, разделяющих демократические ценности.
Очень давно, в советские времена, в другом государстве, в Советском Союзе, мы пережили похожее, когда наши танки вошли в Чехословакию, когда было стыдно за свою страну. То же самое случилось сейчас, но прямо совсем под боком. Намерения правительства нам очевидны, и мы понимаем прекрасно, что наше обращение ничего не изменит в этих намерениях. К правительству мы не обращаемся, мы осуждаем его, и все. А вот к согражданам обращаемся с этим своим посланием, что это недопустимо, это стыдно, что мы должны помочь Украине, а не рвать ее на части в трудный для нее момент.
После того, как 1 марта Совет Федерации по обращению Владимира Путина одобрил использование российских вооруженных сил на территории Украины до стабилизации общественно-политической ситуации, в Москве проходили как многотысячные митинги в поддержку решений президента, так и серия стихийных антивоенных митингов и пикетов. Но в отличие от участников проправительственных акций, тех, кто выступал против военного вмешательства, полиция не жаловала. По данным интернет-ресурса ОВД-Инфо, с 1 по 7 марта в московские отделения полиции было доставлено более 400 человек, осуждающих политику Владимира Путина по отношению к Украине. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Во второй половине дня в понедельник в центре российской столицы в Новопушкинском сквере работал корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Насколько я знаю, была подана заявка на 500 человек, и примерно человек 300-350 в Новопушкинском сквере в центре Москвы все-таки собрались. Основные лозунги, как и схема заявленной акции, это не прекращение войны, вывод российских войск с территории Крыма. Естественно, люди скандируют «нет войне», поют периодически украинский гимн, украинские песни. Тут же, собственно, стоят люди с флагами России и Украины. Ну и всячески атмосфера показывает, что люди собрались выразить протест против тех действий, которые сегодня российские официальные власти предпринимают предпринимают в отношении Крыма. Обстановка достаточно спокойная. Новопушкинский сквер огорожен металлическими барьерами, стоит полиция. Подходят люди, скажем так, прокремлевской ориентации, некоторые из них с георгиевскими ленточками, пытаются вступать в дискуссии. Полиция разделяет стороны, и особо ретивых, рьяных участников, так скажем, прокремлевской ориентации успокаивает.
Сегодня в Новопушкинском сквере состоялся в первой половине дня еще один митинг в поддержку русскоязычного населения Крыма. Там выступал, в частности, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, который, как известно, выступает за присоединение Крыма с Россией. Бизнесмен Герман Стерлигов, который говорил о том, что главным врагом россиян является американская сатанинская власть. Вот те люди, которые окружают участников акции антивоенной, это те, кто остался после вот этого первого митинга?
Вероятно, это так. Действительно, между двумя акциями прошло не очень большое время. Когда собирался вот этот пикет антивоенный, тут еще разбирали некое подобие сцены. И, вероятно, люди, которые были днем, которые выступали фактически за российское вторжение на Украину, они остались.
Иван Трифилов из Новопушкинского сквера в Москве. Еще об одном ярком сегодняшнем выступлении. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил сегодня с лекцией в Киевском политехническом институте, в ходе которого заявил, что Крым должен остаться в составе Украины, получив самую широкую автономию. По мнению Ходорковского, Крым мог бы существовать в составе Украины, как Шотландия в составе Великобритании. Смену власти на Украине Ходорковский назвал событием мирового масштаба, значение которого выходит далеко за рамки страны. Он призвал также обратить внимание на ошибки украинской революции. Радикализм части активистов Майдана стал причиной того, что Украина оказалась на грани гражданской войны, считает бизнесмен. Вот отрывки из выступления Михаила Ходорковского перед украинскими студентами.
Как бы ни велика на сегодняшний день была горечь утрат, как бы ни кровоточились свежие раны, я вчера был в больнице, самые большие риски, которые сегодня существуют, имеют долгосрочный характер. Дело не столько в судьбе конкретно Крыма или какого-то политического режима, а в исторических судьбах украинского и русских народов. Они много веков шли параллельными путями. Но вот в этой точке они могут разойтись в стороны, оторваться друг от друга навсегда и продолжить дальнейшее движение по истории врозь, а мы ближайшие соседи. И от этого-то нам никуда не деться. Такую полосу отчуждения придется преодолевать столетиями, если вообще когда-нибудь удастся преодолеть. Именно поэтому я полагаю, что решение российской власти о грубом вмешательстве в революционный процесс в Украине была исторической ошибкой. Но тем не менее, именно поэтому я считаю, что наряду со всеми политическими методами по урегулированию украинского кризиса, как ни странно, очень важную роль должны сыграть усилия общественности по сохранению той традиционно благожелательной ауры российско-украинских отношений, которая улетучивается буквально на глазах. Кому-то это может показаться малосущественной мелочью. На самом деле сохранение этой ауры – это самое главное. Если мы сохраним коридор доверия между обществами, то рано или поздно мы заставим правительство договориться на политическом уровне. Если мы потеряем эту ауру доверия, то мы потеряем друг друга навсегда. Сегодня тот самый момент, когда культура может определять и направлять политику. Но сегодня произошла парадоксальная ситуация, когда Кремль, условно говоря, монополизировал функцию защиты и развития русской культуры и прежде всего русского языка в Украине. Получается что-то вроде пакетного предложения. Если ты русский, живущий в Украине, или если ты украинец, но тебе интересен русский язык и русская культура, то ты должен получать это в пакете с поддержкой политики нынешнего российского режима по отношению к Украине. То есть стать своего рода пятой колонной. А если ты не хочешь быть пятой колонной, то у тебя нет альтернативы. Это неправильно. Я считаю, что для русскоговорящих жителей Украины, для всех украинцев, которым русский язык и русская культура, должны быть внутри Украины созданы все возможности. Нам нужно культурное диалоговое окно, внутри которого можно было бы постепенно восстанавливать и даже расширять взаимодействие. Я был бы готов принять участие, поддержать создание в Украине общества русской культуры с самыми широкими просветительскими функциями. Украине необходимо стать европейским государством. Для этого необходимо решение двух взаимосвязанных задач. Ликвидация коррупции и привлечение иностранных инвестиций. Надо прямо сказать, Украина и Крым потенциально аналог Восточной и Западной Германии, где решался вопрос
о конкурентоспособности западных ценностей в измененном мире. Если Запад позволит себе проиграть в этом ценностном противостоянии, значит, за Грузией и Крымом последует что-то другое. Мы все это проходили 70 лет назад, мы все это знаем о нашей общей европейской истории. Значит, необходим план Маршалла для Украины. План Маршалла, который помимо финансовой составляющей должен включать в себя антикоррупционную составляющую, которая на сегодняшний день для Украины, впрочем, конечно, как и для России, важна настолько же, насколько в 1945 году для Германии была важна денацификация. Но главное, что успех демократического строительства в Украине – это пролог создания новой России, страны справедливости и демократической ценности.
Отрывки из выступления бизнесмена Михаила Ходорковского перед украинскими студентами в Киеве. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 10 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Отношения России и США могут не выдержать испытания крымским кризисом. Деятели культуры и искусств России и Украины продолжают составлять миротворческие петиции. Представители поместных церквей приняли решение о созыве в Стамбуле Всеправославного собора. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 10 марта, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Около 20 человек из так называемой народной самообороны Крыма захватили военный госпиталь в Симферополе. Бывший руководитель нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский обратился к властям Швейцарии с просьбой предоставить ему постоянный вид на жительство. Отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович завтра выступит с заявлением в Ростове-на-Дону. Глава управления гражданской авиации Малайзии заявил, что судьба пропавшего в субботу самолета малайзийских авиалиний продолжает оставаться загадкой. В Сирии, в осажденные правительственными силами лагере для беженцев Ермук, от голода умерли не менее 120 человек. В столице Непала Катманду сотрудники полиции задержали группу демонстрантов, собравшихся у китайского консульства на акцию в поддержку независимости Тибета. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 10 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кризисная ситуация на Украине продолжает оставаться главной темой мировой политики. Стало известно, что в среду на этой неделе президент США Барак Обама примет в Вашингтоне премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Позиции Вашингтона и Москвы по поводу урегулирования на Украине продолжают оставаться диаметрально противоположными. Подробнее о позиции Вашингтона рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский.
Как говорится в заявлении Белого дома по поводу предстоящей встречи президента США Барака Обамы с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, этот визит призван продемонстрировать твердую поддержку США народу Украины, который проявил мужество и стойкость во время кризиса, развернувшегося в последние дни. В заявлении говорится, что Обама и Яценюк обсудят, как найти мирный выход, сложившийся в связи с продолжающимся военным вмешательством России в Крыму, и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. На повестке дня встречи также экономическая поддержка Украине со стороны международного сообщества. На финансовую помощь США Яценюк рассчитывать может. На минувшей неделе Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о предоставлении Украине кредитных гарантий на сумму $1 млрд. На этой неделе, возможно, когда Яценюк будет находиться в Вашингтоне, аналогичный законопроект рассмотрит Сенат США. В случае одобрения документ будет передан на подпись президенту Бараку Обаме, который уже дал понять, что подпишет его в кратчайшие сроки. По словам президента, финансовая поддержка должна помочь украинскому правительству пережить нынешний кризис, стабилизировать экономику страны, осуществить необходимые реформы и подготовиться к намеченным на май выборам. Что касается дипломатических усилий, направленных на то, чтобы убедить Россию вывести военных из Крыма и начать диалог с российскими властями, то пока никаких признаков того, что Москва готова начать движение в этом направлении, нет. Означает ли это, что Соединенные Штаты будут готовы применить по отношению к России санкции, правовую основу для которых президент Обама заложил в конце прошлой недели, выпустив соответствующий указ? Это сказал в интервью телекомпании CNN заместитель помощника президента по делам национальной безопасности Тони Блинкен, будет зависеть от того, как поведет себя в ближайшие дни президент России Владимир Путин.
У него есть выбор. С одной стороны, он может решить продвигаться теперешним курсом, но это приведет к дальнейшей изоляции России, за это придется заплатить экономической ценой, и это подорвет российское влияние на международной арене. С другой стороны, есть очень четко обозначенный путь к деэскалации. Это предусматривает допуск на Украину международных инспекторов, чтобы те могли убедиться, есть ли у России на самом деле основания быть обеспокоены по поводу того, как на Украине обходятся с национальными меньшинствами. Этот путь предусматривает также начало прямого диалога между Россией и Украиной. Тони Блинкен еще раз подтвердил позицию США относительно намеченного в Крыму на 16 мая референдума о статусе этой территории. Если произойдет аннексия Крыма, если в результате референдума Крым перейдет от Украины к России, мы этого не признаем, и этого не признает большинство стран мира. Давление, которое Россия ощутит на себе в таком случае, усилится. О том, в чем именно может выразиться это усиленное давление на Россию, ни Тони Блинкен, ни другие представители администрации не говорят. Но некоторые политологи и видные в прошлом государственные деятели считают, что в случае перехода Крыма к России Соединенным Штатам необходимо будет пойти на самые неоднозначные шаги. Вот что предлагает бывший вице-президент США Дик Чейни. Возобновить планы размещения системы противоракетной обороны в Восточной Европе, провести совместные военные учения с теми из наших партнеров по НАТО, которые расположены неподалеку от границы с Россией, предложить Украине вооружение и обучение ее военным. По мнению бывшего вице-президента, такие шаги должны будут подтвердить союзникам США в Европе, что Соединенные Штаты готовы выполнить взятые ими на себя обязательства в области безопасности. Дик Чейни отметил также, что действия России в Крыму вызывают оправданную обеспокоенность у членов НАТО в Восточной Европе, ведь разговоры о возможном переходе Крыма к России противоречат духу Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией, и гарантирующего суверенитет и безопасность Украины в обмен на решение этой страны отказаться от ядерного оружия. Это, по мнению Дика Чейни, дает основания сомневаться в том, что Россия вообще готова придерживаться договоров о государственных границах в Восточной Европе.
На тему работал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Углубляющиеся разногласия между Россией и западным сообществом стран по украинскому вопросу побуждают военно-политических экспертов говорить о возобновлении холодной войны в отношениях между Москвой и НАТО. Некоторые политологи считают вторую холодную войну уже реальностью. Я беседую с военно-политическим экспертом Юрием Федоровым.
Президент Путин отверг предлагаемый компромисс, предлагаемый Соединенными Штатами и другими западными странами, фактически. Объявил о том, что готовится вторжение в юго-восточные районы Украины и о том, что никакой отмены референдума в Крыму и, соответственно, принятия Крыма в состав России не будет.
Где та точка, с которой начинается холодная война?
Такую точку указать очень трудно. Мы, историки, до сих пор спорим, когда, собственно, началась первая холодная война. В принципе, можно сказать, что кризис вокруг Украины, связанный с угрозой вторжения в эту страну, стал каким-то отрезком времени, в течение которого, собственно, холодная война и началась.
В том случае, если вы правы, что это конкретно означает?
Ну, это означает, что отношения между Россией и Западом будут строиться на основе ядерного сдерживания, вообще на основе концепции сдерживания. Это означает, что экономические отношения между Россией и Западом будут значительно ограничены. Они не будут свернуты полностью, они будут ограничены. Россия, как и прежде, будет поставлять на мировые рынки нефть и газ. В ответ Россия будет получать возможность закупать на Западе продовольствие для народа и «Мерседесы» для элиты, скорее всего. Но я думаю, что будут введены очень жесткие ограничения на поставку в Россию продукции и технологий двойного назначения, то есть те, которые необходимы для производства современных вооружений.
Как далеко Соединенные Штаты и западный мир вообще могут зайти с введением режима санкций?
Я думаю, что будут введены ограничения, визовые ограничения и, соответственно, аресты или замораживание счетов и прочих активов. Может быть, для нескольких сотен, может быть, для нескольких тысяч высших представителей российской элиты. Но это минимум, и я думаю, что это далеко не самое эффективное средство. Я думаю, что российским предприятиям и компаниям будет гораздо сложнее получать в западных банках кредиты, А это ставит под угрозу, или, по крайней мере, под вопрос очень многие стратегически важные для России проекты. Ну, скорее всего, возникнут очень серьезные трудности с размещением акций российских компаний и предприятий на западных площадках. Их просто никто не будет покупать. Слишком велики политические риски.
В американских военно-политических кругах проговаривают сейчас возможную реакцию Соединенных Штатов военно-демонстрационного характера, в частности, проведение учений с восточными союзниками США по НАТО, возобновление планов размещения американской противоракетной системы противоракетной обороны в Европе и так далее и тому подобное.
Да, я думаю, что это действенно, и это лишь часть того, чем может ответить Запад в случае нарастания напряженности. Я думаю, что речь идет о всем комплексе мер, типичных для первой холодной войны, то есть гонка вооружений. НАТО вернет себе свою изначальную роль, для которой, собственно, эта организация была создана, то есть роль фактора сдерживания или инструмента сдерживания угрозы с Востока. Будут, естественно, укрепляться военно-политические, военные, чисто военные позиции Запада и в Балтийском регионе, и в Черноморском бассейне.
Юрий, рискнет НАТО принять в свои ряды Украину?
Я думаю, что в ближайшее время нет, но в течение 2-3 лет, я думаю, да. Другого выхода нет. До тех пор, пока Украина не будет членом НАТО, у Запада не будет реальных правовых и, я бы сказал, и реальных военных инструментов обеспечения безопасности Украины. А такая задача, по сути дела, уже сегодня на Западе поставлена. Вся логика нынешней западной позиции в отношении Украины, она сводится к тому, что должна быть достигнута стратегическая цель – обеспечить безопасность этой страны.
Советский Союз проиграл одну холодную войну. Может так случиться, что Россия выиграет вторую?
Я думаю, что это практически исключено. Вопрос сейчас не в том, выиграет Россия вторую холодную войну или нет. А вопрос в том, в каком виде и какой будет сценарий проигрыша, каковы будут результаты того, что Россия проиграет вторую холодную войну. То ли она распадется, что не исключено, поскольку Советский Союз тоже распался в результате первой холодной войны, либо в России возникнет какой-то острый политический кризис в условиях холодной войны. Путинский режим, я думаю, будет просто такова логика политики. Будет то, что называется, зачищать элиту, интеллектуальную, деловую, политическую, от возможных оппонентов. Даже тех, кто сегодня вроде бы лоялен Кремлю. Но подозрения в Кремле будут нарастать, и это может завершиться тяжелыми последствиями, вплоть до нового 1937 года.
Реализуя свою украинскую политику, в Кремле, очевидно, чувствуют себя в своем праве и, очевидно, уверены в победе и в успехе, в плодотворности этой политики, иначе бы они не делали того, что они делают. На чем могут быть основаны такие оценки?
Я думаю, что такие оценки основаны на том, что в течение достаточно длительного времени, в течение последних лет, Запад проявлял излишнюю гибкость в отношении России. Россию воспринимали, ну, грубо говоря, как трудный, но полезный, необходимый партнер. Это был такой главный мейнстрим, я бы сказал, в отношении России. В результате Запад достаточно охотно шел на разного рода компромиссы и даже простил России, скажем, грузинскую войну, вторжение в Грузию в 2008 году. Вот это создало иллюзию слабости Запада. Но я бы особенно подчеркнул, что это иллюзия. Запад не слаб. Запад достаточно силен, особенно если посмотреть на, так сказать, экономические сопоставления. На ведь российский ВВП – это где-то от 1,5 до 2% мирового ВВП.
Есть ли вероятность настоящей войны на Украине?
Нет, я не думаю, что на Украине реально гражданская война. Я думаю, что если Запад проявит твердость, а он вроде бы, так сказать, готов проявить эту твердость, то российские войска не вторгнутся в юго-восточные области Украины, и, соответственно, оснований для войны не будет.
А Крым?
Я не уверен в том, что Россия уйдет из Крыма. Я не уверен в том, что Западу стоит воевать за Крым. Реальная опасность возникает тогда, я имею в виду для Запада, когда и если российские войска вторгаются на юго-восток, доходят до границы, оккупируют, скажем, Одесскую область, доходят до границы с Молдовой и с Румынией.
О военно-политическом аспекте украинского кризиса говорил российский военно-политический эксперт Юрий Федоров.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Украинские кинематографисты написали письмо российским коллегам. Киевский Майдан, ставший символом перемен, собрал под свои знамена людей разных национальностей и верований. Их объединяет вера в прогресс, в ценности демократии, высокой культуры. Навязываемые многими российскими средствами массовой информации образы Майдана, будто бы сплошь и рядом состоящие из фашистующих молодчиков, являются не более чем пропагандистским мифом, убеждают российских кинематографистов авторы письма. И российские кинематографисты уже ответили на это обращение. О Майдане, Крыме и войне мой коллега Дмитрий Волчек говорит с актрисой Ларисой Кадочниковой, которая подписала украинское обращение.
Так как для меня дороги эти две страны, Россия и Украина, в одинаковые пропорции. Я родилась в Москве, а потом переехала на Украину, где я снялась у Параджанова. Именно он перетащил меня на Украину. И Украина стала второй родиной. А в Москве живет мой брат Вадим Алисов, знаменитый кинооператор. И какие могут быть отношения? У меня масса друзей, которые я очень люблю, и я люблю Россию. Вот мне один сегодня режиссер сказал, мы все время раньше произносили слово «мир». Бесконечно повторяется «мир, мир». А сейчас вот это слово приобрело очень сильное звучание. Как вообще мы можем ненавидеть друг друга, когда у нас одни корни славянские, когда такая была дружба? Дружба, когда так любили друг друга, родные живут то там, то там, как в страшном сне. Мне кажется, что вот проснусь, и все закончится, и завтра мы будем улыбаться, обнимать друг друга и вообще не называть русский украинца хороший человек или плохой. Творческий, духовный человек или бездуховный. Хочется крикнуть, надо остановиться, ребята, одуматься, к чему мы идем, к тому, что мы перебьем друг друга. Никогда у меня не будет ненависти к России, никогда. Я настолько люблю эту страну, свою родную страну. Я люблю Украину на языке, который говорил Шевченко, Стус, Драч. Леси Украинка.
Лариса Валентиновна, вы смотрите передачи российского телевидения об Украине. Какое впечатление на вас производит то, что говорят о происходящем в Киеве?
Какие-то вещи, мне кажется, правильно говорят, какие-то не совсем правильно. Точно так же и украинское. Я смотрю, что-то они правильно говорят, что-то неправильно говорят. И я проходила несколько раз по Майдану. Я последний раз, когда записывали на АПН нас, русскоязычных, я прошла по Майдану, мне стало страшно. Грязь черная, грязь от сгоревших этих покрышек, море цветов, погибшие. Просто непонятно, почему погибли и за что пришли на Майдан. Море цветов. Вы знаете, такое впечатление, кладбище просто в центре города. И думаешь, ну все, конец света. Почему мы должны вот просто всех друг друга ненавидеть? Понимаете, ненависть порождает ненависть. Я понимаю, что что-то неправильно говорят с российской стороны, со своей колокольни. И точно так же неправильно говорят с колокольни Украины. Такой период, что я начинаю смотреть, потом выключаю, думаю, нет, остановись, Лариса, потому что есть солнце, есть жизнь, общение с людьми, есть смех. Но почему нужно жить все время в страхе?
Но вам симпатична революция, которая произошла? Вы сочувствуете?
Уже здесь пережили мы революции. Одна, вторая. Важно, кто придет. Там были замечательные люди шли. И в то же время были и незамечательные люди с националистическими. Были светлые люди, которым надоело жить в нищете, в голоде. И работы нет, денег нет, хочется хорошо жить. Едут шикарные машины, в которых сидят шикарные девицы, шикарные мальчики. Это чьи-то дети. И все повторяется. У нас уже какой раз это революция, и все возвращаются. Они ездят за границу, у них деньги в других банках, и все. А те люди, которые отдают жизнь, живут в бедности, в нищете, и дай бог, чтобы поменялось, дай бог, чтобы пришли люди, которые бы подумали о нас, обо всех. это все повторяется. Вот если бы это первый раз, и, понимаете, ничего не знать, не было бы выстрела, убийства, какой-то такой вот как бы революция, как карнавал. Но такого не бывает. Обязательно революция – это ненависть, это убийство. А в результате кто приходит? Ну, дай бог, чтобы пришли другие люди нормальные, а не коррупция опять, только смена других лиц.
А вы довольны переменами в Министерстве культуры, тем, что министр стал ваш коллега Евген Нищук?
Честно говоря, я его нигде не видела. Он не работает в театре. Он выступал по телевизору, делал как бы свое заявление в парламенте. Ну, думаю, красивый, хорошо говорит. Потом стал читать стихи, плохо стал читать стихи. А потом подумала, а почему же он нигде не снимался? С такой внешностью в 40 лет, такой красивый парень. Почему он в хорошем театре не работает, в театре Франка? У меня это вопросы возникают. Там молодой человек, который очень неплохо говорит. Но ведь слово и дело разные вещи. Я посмотрю, что он сделает. Естественно, денег не будет. Естественно, надо будет затянуть пояса. А сколько можно затягивать? Это каждый раз говорит. Ну, затяните пояса, вам станет лучше через 2 года. И все остается. Немножко начинаешь лучше жить, дышать. Что-то такое можно будет купить. Опять затяните пояса. Понимаете, это бесконечный вопрос. Затяните, будет лучше.
А Крым, Лариса Валентиновна, что вы думаете о его судьбе?
Понимаете, я же не очень разбираюсь в политике и в законах. Это Россия показывает, что крымчане хотят... Ведь совершена самая грубейшая ошибка. Изначально сказали, когда, в общем, поменялась власть, совершилась революция, резко все. Сказали одноязычный, только украинский язык. Вы понимаете, здесь у нас в Киеве говорят очень много на русском языке. Говорят и на украинском. Красиво, замечательно. Оставьте в покое. Почему русский язык запрещен? Вот я русскоязычная, хотя лицо украинского поэтического кино. И когда вот это только сказали, только один язык, все, вспыхнуло все, ничего бы не было. Если бы сказали, что русский язык также наравне с украинским языком в тех областях, где большинство говорят на русском языке. Идет информация с России одна, с Украиной другая. Я Крым безумно люблю. И мы столько раз были в Крыму, и там играли в Чеховском доме. Я приезжаю всегда в Чеховский дом, иду в Волошинский дом. Ну, что там говорить? Каждый из нас безумно любит Крым. С этим воздухом, с этим морем. И он как бы сам по себе, какая Одесса.
Вам будет горько, если Крым отколется от Украины? Или ему лучше будет с Россией, как вы думаете?
Честно говоря, вот так, я живу на Украине. Да, конечно, жалко. Но мне кажется, что если отколется и будет, мы будем так же спокойно ездить, дай бог. Для меня очень важно, чтобы нормально ездить в Россию, что не было бы надо визы делать и все. Это вообще даже страшно в страшном сне подумать. То, что показывает российский канал, что все за отделение, это одно. Наши показывают, что ничего подобного. Наверное, и то, и другое. Понимаете, и татары одно, и есть группа украинского населения, которая не хочет. Ну, конечно, жалко, да? Да, неплохо, Крым к Украине, украинская территория, вроде бы. А с другой стороны, если они все хотят, то почему, значит, Кадочникова не хочет или там целая группа не хочет?
О Майдане, Крыме и войне мой коллега Дмитрий Волчек говорил с киевской актрисой Ларисой Кадочниковой. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На встрече глав и представителей 13 поместных православных церквей в Стамбуле принято решение о созыве в 2016 году Всеправославного собора. Об этом объявил предстоятель Константинопольской православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей. К проведению такой встречи православный мир готовится уже более 50 лет, но всякий раз она откладывается. У микрофона корреспондент Радио Свобода Иван Беляев.
В истории христианской церкви было 7 так называемых Вселенских соборов. После Великого Раскола католики продолжали созывать соборы, но Восточная Церковь уже не признавала их в качестве вселенских. В самой же Православной Церкви традиции проведения общих соборов не было. Так называемые «малые соборы» 17 века – Константинопольский, Яский и Иерусалимский – сами православные богословы называют неполными. О подготовке к Всеправославному собору впервые заговорили на так называемых Родосских всеправославных совещаниях, которые прошли в начале 60-х годов прошлого века. Первое всеправославное совещание 61-го года одобрило следующий перечень вопросов для будущего собора: взаимоотношения между православными церквами, православие в мире, общебогословские вопросы. В современном православии 15 поместных церквей – Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская, Православная церковь чешских земель и Словакии и Православная церковь в Америке. Представителей двух последних на встрече в Стамбуле не было. Каждая поместная церковь должна прислать на собор по 24 архиерея. Сообщается, что все решения собора должны приниматься общим согласием, но пока не определены ни окончательный регламент, ни повестка дня. Все это будет разрабатываться в ближайшие 2 года. Председательствовать на соборе будет патриарх Варфоломей. Некоторые богословы уже упрекают константинопольского предстоятеля в том, что они называют восточным папизмом. Константинопольский патриархат является первым в иерархии восточных церквей, но лишь первым по чести. Считается, что все церкви равны между собой. В проведении Стамбульского собора его критики усматривают претензии патриарха Варфоломея на лидерство в православном мире, попытку стать своего рода православным папой.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Иван Беляев о перспективах Всеправославного собора. Я беседую со священником Яковом Кротовым, автором и ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения.
Митрополит Илларион Алфеев утверждал, что никогда не встречались представители 5 древнейших патриархатов, но они встречались. Правда, в IX веке был собор Святой Софии Киевской, Константинопольское решение не принял, но сам факт был. Надо трезво понимать, что, в принципе, история с собором – это всего лишь подражание Второму Ватиканскому собору. И активная подготовка началась только в 1961 году. Да и попытки в 20-е годы собрать такой собор, они подражали Первому Ватиканскому собору. Вот у католиков есть, мы тоже сделаем. Но опыт показывает, что, в общем, соборы не самое главное в жизни церкви, к сожалению или к счастью.
Некоторые обозреватели связывают идею Всеправославного собора с деятельностью патриарха Константинопольского Варфоломея, который якобы хочет стать православным папой и собрать под своим крылом представителей всех православных церквей. Насколько такая версия может соответствовать действительности?
Она действительности совершенно напрочь не соответствует, потому что это пропаганда кремлевская, я думаю. Совещание, еще раз скажу, впервые вот этот собор стали готовить еще в 20-е годы. Тогда русская церковь в нем категорически отказалась участвовать. Святейший патриарх Варфоломей подчеркивал многократно, в том числе вот на последнем совещании в начале марта, что все предстоятели всех православных церквей, они абсолютно равны между собою. Но это не устраивает московский патриархат, который хочет доминировать тем или другим способом. Значит, здесь налицо точно такая же агрессия в церковных делах, как у светской российской власти в делах политических.
В Стамбульском совещании у патриарха Варфоломея принимали участие представители или главы 13 православных церквей. Всего, если я не ошибаюсь, их 15. Означает ли это, что в 2016 году может кто-то не приехать на этот собор?
Колоссальные споры. Это американская православная церковь, которую объявила автокефальной Московской патриархии в 1972 году, не имея на это ни малейшего права. Все другие православные церкви ее не признают. В принципе, может быть, собор соберется, но ведь это же не так важно, как то, будет ли это реальный собор или нет. Я позволю себе одну цитату из оценки патриархом Кириллом Гундяевым, собственно, ситуации. Ведь он сказал, вот всеправославный собор должен стать местом, где Дух Святой являет свое присутствие в церковном единомыслии, где невозможно, внимание, тираническое подчинение меньшинства воле большинства. Представляете, какие слова раздались из уст человека, который многократно критиковал демократию, и тут он теперь, видите ли, против. На практике это выглядит так. В течение последних 10 лет патриарх Кирилл активно ставил новых епископов, и поэтому сегодня их 220 примерно. На собор, если приедут все епископы всех православных церквей, будет 500. У русской православной церкви не получается большинства, а им хочется большинство. Им хочется задавить всех. То они настаивали, что русская церковь самая многочисленная в мире, в ней 150 миллионов православных. Хотя реально мы понимаем, что речь идет о 3-4 миллионах. Ну, и желание подчинить себе православных всех других стран, апеллируя к тому, что мы самые толстые, самые богатые и самые сильные. Вряд ли собор удастся созвать. И прежде всего, потому что агрессия России против Украины ребром поставила вопрос об украинской церкви. Это точно так же, как в XIX веке борьба Греции за независимость привела к отделению греческой элладской церкви от Константинопольского патриархата, к независимости болгарской церкви, сербской. Долгое время это все не признавалось. Украинский епископат самый разнообразный, как один человек, я думаю, встанет против Москвы.
Если все-таки предположить, что такой собор в неком идеальном православном мире собрался бы все-таки, какие вопросы он должен был бы обсудить, зачем он был бы нужен?
Там список из 10 вопросов, составленных еще в 60-е годы. Из них 8, в общем-то, согласованы, большого значения не имеют. Да остальные, откровенно говоря, тоже не очень. Дело в том, что там вопрос о календаре, который же вводился, новый стиль в начале 20-х, и в русской церкви был принят. Ненадолго большевики воспротивились и заставили патриарха Тихона его отменить. Вопрос об отношениях с другими церквами, о гонениях на православных. Вы знаете, вообще православные соборы, вот настоящие, они обсуждали в основном догматические вопросы. Сейчас догматических проблем нету в православии. За исключением одной и самой пикантной. Ведь общеправославный собор должен включать католиков. Католическая церковь первая среди православных церквей по месту. Так было издревле и до разделения церквей. Анафема, как мы знаем, снята православных католиков друг на друга, и теперь вновь встает вопрос, а с какой стати католиков не будет на этом соборе? Кто их когда отлучил? Они сами себя отлучили, говорят православные. Значит, догматические вопросы не будут трогаться. И снят с повестки дня уже лет 15 назад был еще один самый важный вопрос. Расширение участия мирян в церковной и богослужебной жизни. Ну, а все остальное это вопросы, я бы сказал, технические, клерикальные и, в общем-то, по большому счету, малоинтересные.
Верно ли я понимаю тон нашей беседы, Яков, что в том случае, если такой собор состоится, то в основном он будет иметь ритуальное значение?
Ну, это и не скрывается. Патриарх Кирилл пишет в своем обращении, что собор, прежде всего, должен происходить на основе консенсуса, причем предварительного. Он имеет в виду и, в общем, произносит это достаточно артикулированно, что собор должен показать и явить миру единство православия. Никаких дискуссий, как это было на Втором Ватиканском соборе, где были дискуссии. Вот явить наше единство, которого, естественно, совершенно нету, потому что речь идет не только о конфликте Москвы и Украины, но и греков, и сербов, и так далее. Нету этого единства. Значит, давайте заранее все вот отлакируем и явим миру нашу отлакированную имитацию единства. Ну, кому нужен Потемкинский собор? Я думаю, не патриарху Варфоломею.
Вы неоднократно упоминали о созыве Второго Ватиканского собора в начале 60-х годов. Это действительно важнейшее для католического мира и всего христианского мира, наверное, было такое реформаторское собрание. Почему католическая церковь больше не проводит такого рода мероприятий?
Потому что с конца 20 века в церкви, в том числе в католической, но и не только, во всех конфессиях, возобладали фундаменталистские реакционные движения. И тот прорыв, который совершился у католиков в 60-е, он заглох, и сейчас в церковь идут, к сожалению, больше всего ролевики, наподобие толкинистов, которым нужно поиграть в архаику. Не столько вера в Бога, сколько бегство в прошлое. Увы. Я должен, правда, отметить, что как раз те вопросы, которые обсуждал Ватиканский собор II, они для православия не очень актуальны, потому что перевод богослужения на русский язык может осуществить любой епископ своей властью, если нет, конечно, такой сталинской структуры, как в Московской патриархии. Пожалуйста, служите хоть на греческом, хоть на украинском. Нет вопросов. Для этого не нужно всеправославного собора. Но рукоположение – самый горячий вопрос католиков. Женатое духовенство. Пожалуйста, у нас женатые. Нет вопросов, нет проблем. Но на самом деле вопрос ключевой в другом, и на Втором Ватиканском соборе тоже. Роль мирян. Ведь сейчас еще раз скажу, у католиков миряне все-таки стали играть большую роль в церкви, больше, чем в русской православной. А главное, там миряне реально члены церкви. То есть есть книжка, и там написано, что человек член прихода. Такие книжки есть у греков, у сербов, у иммигрантов русских. Но в русской православной церкви Московского патриархата, вы понимаете, 220 епископов, но вся собственность записана должность патриарха. Община не имеет права собственности на храмы, где они находятся. Но ведутся книги регистрации членов. Люди, которые приходят в церковь, как покупатель в магазин. Он же не владелец магазина, не совладелец. Это все делает самую большую православную церковь в мире, Московского патриархата, церковью фикции. То есть реально никто за этими 200 епископов не стоит, права голоса не имеет. Народа нет. Это церковь как партийный красный уголок, и поэтому такая нестыковка позиции Московской патриархии и остальных православных церквей. Потому что остальные церкви православные достаточно свободны, там есть реальные прихожане, реальные члены, право людей избирать, голосовать и так далее. Как соединить фиктивную церковь с реальными церковью, я не очень понимаю, поэтому думаю, что никакого православного собора все-таки не состоится.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 марта я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Беляевым, был автор ведущей программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов. Принято решение о созыве Всеправославного собора в Стамбуле. Вот так обстояли дела в понедельник, 10 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!